В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне.
Оле, 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 Россия чемпион. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Елена Горьковенко. Но поговорим мы сегодня не о футболе, а о другом виде спорта, таком как скалолазание. Сегодня у нас в гостях Оксана Александрова, инструктор по скалолазанию в клубе «Аркона», ее дочка Лиза и бабушка Наталья. Здравствуйте всем, семья Александровых.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Расскажите, увлечение скалолазанием – это у вас тоже семейное?
Ну, как бы можно так сказать, да. Начала, конечно, начал вообще в нашей семье. В принципе, первый – это сын. Вот, пошел, посмотрел, интересно стало. Начал заниматься. Лиза у нас, конечно, ходила еще тогда на танцы. Тоже стало интересно. Ей было тогда еще 5,5 лет. Маленькая еще была.
А сын со скольки лет начал заниматься? Как его зовут?
Сына зовут Максим. Сколько у нас разницы? У нас получается 4,5 года разница между Лизой и Максимом. То есть Максиму сейчас 17 лет, Лизе будет только 13. Вот. Ну, Лизке тоже стало интересно. Она пришла, посмотрела. Лизке, я, говорит, тоже хочу, хочу, хочу. Ну, сходи, попробуй. А когда она только-только тогда пришла, в то время можно было заниматься только с 8 лет.
А ей было 5,5.
Да, ей было 5,5. Ну, тренер бывший тренер еще ее, он так закрыл немножко глаза на это, говорит, ну, пусть ходит, она рослая, но ничего страшного, можно, пускай походит, позанимается.
Лиза, а почему ты решила, вот почему захотела скалолазанием заниматься?
Ну, потому что более силовух такая, и танцы мне уже больше не хотела заниматься. И вот посмотрела, когда на этот вид спорта, я поняла то, что это для меня он.
А занятия танцами как-то помогли тебе в скалолазании?
Ну да, растяжка, то есть, да. Вот это очень помогло.
А сын со скольки, получается, начал заниматься тоже где-то?
С 8 лет.
Ну, а, ну 8, с 8, да, да. Ему, грубо говоря, там где-то 8-9 лет был Максу. Ну, тогда.
Да, да.
Оксана, не с вас разве все началось?
Нет, нет.
То есть началось это...
Мы просто шли в Егорьевске, мы жили, и шли мимо дворца спорта. И он увидел объявление скалолазания. И мне говорит, мам, пойдем посмотрим, что это такое. А там видно было в окошке. Ну и пошли. Пошли, попросили тренера, можно посмотреть? Можно. Мы зашли, посмотрели. Он говорит, а можно походить? Мы стали с ним ходить на прокат, то есть три раза в неделю. Месяц отходили, потом тренер посмотрел на него и говорит, я его перевожу в группу. И вот он перевел его в группу, и через буквально, наверное, месяца три прошло, и он поехал на первые соревнования в рок-зону тогда. Вот он там выступил, он ему понравился, и он стал ходить. А потом... Как-то с ней гуляли тоже. Пойдем мы с Максимом поболеем, с Лизой. Ну, она, а мне можно там посмотреть? Можно посмотреть. Ну, вот она попробовала там. И все. А 1 сентября у нас встал вопрос. Или на степ-аэробику мы ходим, или на скалолазание мы ходим. А до этого она еще была у нас... Вот турслет был у нас в Березовке. И вот там ее тренер посмотрел и сказал, что она у меня в новогодних паучках будет на первом месте. То есть по скалолазанию. Она еще даже не ходила туда. Вот. Он посмотрел, как она там лазит по березам, как она лазит по канатам. Ему это очень понравилось. И он ее сразу записал в группу.
А вы каким-то видом спорта занимались?
Ой, я давно занималась плаванием. Ну, ходили мы, конечно, когда я была еще в 9 классе, мы ходили в походы, тогда еще нет уже, это все нравится.
Но все равно, получается, спортивный дух присущ всей семье.
Да, всей семье, да. Я тоже занималась когда-то плаванием.
Дочь, да, тоже плаванием занималась.
И у нас как бы такие акробатические, как бы можно так сказать, танцы были. То есть там тоже растяжка, все это очень даже сейчас пригодилось. Я говорю, иногда вот с ней начинаем растягиваться, у меня получается даже лучше, чем у нее. Это смешно.
Но вот скалолазание началось с детей, а вы как потом к этому виду спорта пришли?
А приходится ездить везде. Приходится ездить, приходится ездить, возить ее на соревнования, то есть, ну, кругом.
Когда попробовали-то первый раз?
Первый раз, это года 3 тому назад, наверное, как бы вот так вот. Думаю, да дай-ка можешь попробовать, потому что интересно, а вот я смогу ли это пролезть или нет, любую какую-нибудь трассу. Да, реально получается, то есть, в принципе, ничего сложного такого нету. Самое интересное, я говорю, это вот мышцы все работают. Хочешь похудеть? То есть приходи на скалолазание, я всех так агитирую. Некоторые, ой, я пошла, вот аэробик сейчас займусь, немножко, говорит, хоть чуть-чуть похудею. Я говорю, не, приходи на скалолазание. Я говорю, там быстро за месяц.
А в соревнованиях вы принимаете участие?
В соревнованиях, да, но не во всех. То есть иногда бывает, что ну, у них вот проходят соревнования, едем в другой город. Это очень долго приходится задерживаться, для того, чтобы как бы пролезли, уже старшие полезли. Ну, ждать неохота. А когда у нас в Раменском проходит, то с удовольствием.
Возможно, у наших слушателей есть вопросы по скалолазанию, или они хотят поздравить кого-то в эфире, или передать привет своим родным, знакомым. Это можно сделать по номеру 39327. Телефон редакции 39327. А также по номеру Viber 8-925-591-07-86. Так, продолжаем разговор про скалолазание.
Mm-hmm.
Собственно говоря, недавно прошли соревнования, да, вы ездили на море куда-то, на юг?
Нет, в Пермь. В Пермь. В Пермь она ездила.
А да. На юге вот еще до этого, до Турслета, да, еще были соревнования?
Это не на югах, это в прошлом году. Мы сейчас только едем в Краснодарский край. В Гуамское ущелье, точнее.
А, поедете?
Да, поедем.
В прошлом году тоже ездили.
Вот, в прошлом году мы ездили, и вот в этом году поедем.
Последние, получается, в Перми вот были недавно.
Последние, да, вот как раз вот когда
какие
мы ездили.
Какие успехи?
В Перми? Да в Перми мы вышли, как бы вот сейчас мы в командном зачете, она попала по болдерингу. Она сейчас находится на 32-м месте, вот как бы на 32-е место вылезла. Это очень большой результат. Из 157 человек.
157, а вы заняли 32-е,
32-е место, да, в болдеринге. То есть это вот ее больше привлекает, этот болдеринг, она его очень любит.
Давайте для простых обывателей, что такое болдеринг?
Да. Лиза, ты сама рассказываешь или как? Расскажи.
Болдеринг – это такая маленькая стенка, метров 5-6. На ней могут находиться где-то 5 или 3 даже зацепки. Это там нужна силовуха, то есть прыжки, растяжка, динамика.
Там а зацепки надо... это вот эти вот выпирающие части, да, на которые
да.
опираться?
Рельеф может быть большой довольно-таки.
Ну, рельеф, да. Там, например, вот треугольники, квадраты, на которые можно залезть, отдохнуть.
А еще какие виды, кроме болдеринга, бывают?
Бывают трудности, скорость. Скорость есть классика, а есть эталонка.
Эталонка больше нравится тебе, да?
Да.
А эталонка это что такое?
Эталонка это такая скорость, когда вот всероссийские соревнования проходят. На всероссийских соревнованиях постоянно одна и та же вот стенка. Вот. По ней надо бежать, и она постоянно не меняется. Большие там зацепки, и по ним надо, то есть, прыгать, бежать.
А вообще, что оценивается в скалолазании? Какие параметры? Высота? Или, ну, высота
нет, идет в разном
это
виде.
Скорость покорения, наверное, да, вершины?
Нет. Скорее всего, вот, ну да, там везде, в принципе, нужно достичь топа. То есть неважно, это болдеринг, скорость, это же трудность, нужно везде достичь топа. Топ это все вершина называется в переводе. Вот, соответственно, если ты, соответственно, никуда не достаешь, то уже топа нету, уже никакого места не будет. Так же самое в скорости, нужно добежать. Сейчас мировое время или сколько у вас идет?
4 секунды.
Нет.
4 это
у подростков получается у нас 1 минута, правильно? В подростковом возрасте. То бишь, пока не сейчас в твоем возрасте, 1 минута. Это контрольное время идет.
А у тебя какой личный рекорд?
У меня в Перми было 21 секунда.
Это по болдерингу?
Нет, это скорость.
Это скорость. Это по скорости. Да. А это вообще чемпионат был какой? Всероссийский?
Нет, это первенство подростков.
Нет.
Ну, подожди. Подростковые, всероссийские подростковые соревнования. Как-то вот так. То есть со всей России у нас вообще со всей...
Ну, всероссийские?
Да, полностью.
Всероссийские юношеские соревнования, но были только одни подростки у нас. Да. Именно дети 2005 года.
2005, 2006, 2007, 2008 год. Это подростки, да. Сейчас, в данный момент. На следующий год она уже будет младшая девушка.
С 1 января.
Да, 4-5 год.
Вот. А какие у Максима достижения?
Максим у нас ушел из скалолазания. Ушел. Да, он позанимался, все очень устраивало, но в какой-то определенный момент он сказал, я не хочу больше заниматься, и все. Ну, как бы вот достиг определенного уровня, и он говорит, я не хочу больше заниматься. Потом он просто перешел в спортивный туризм. Все, начал заниматься спортивным туризмом, это в школу они ездили, занимались тоже, неплохие результаты, очень хорошие. Его приглашают везде, но опять же, в спортивном туризме немножечко там совсем другая система. Там тоже группы идут, младшие, средние, старшие группы. И все, что в школе осталось, это остался только он.
А вы с семьей в походы ходите?
Мы выезжаем очень много везде. Когда вот выезжаем на соревнования, то есть у нас вот сейчас, в данный момент, вот Лиза и Макс приехали с лагеря, как раз-таки туристический палаточный лагерь. Сестренок такой интересный, очень в Луховицком районе. Дети меня там очень любят отдыхать. Вот.
А по скалам именно скалолазание пробовали?
Лазим. Мы вот только были в Новорголе на майских праздниках, тоже вот с Георгием Сабитом выезжали, с тренером. Мы там прожили 2 недели, лазили. Там Баргольские скалы, очень шикарный такой район. Вот. Ну, Лиза, конечно, там облазила все, что могла, полностью все, что не могла уже. Почему? Потому что все влажно еще было. Вот. Сейчас, соответственно, вот пока Лиза ездила в Пермь, так же сама команда уезжала в Крым. В Крыму была.
Лиза, а тебе больше нравится по искусственным сооружениям лазить или по скалам?
Мне кажется, по скалам прикольно.
Ну, по скалам там легче лазить.
Легче?
Да, потому что там, если вот есть определенные вот такие вот замагнеженные вот прям выступы, а вот на скалодроме нет таких вот. Там по определенным зацепкам, когда лезешь, ты можешь сорваться. А вот если вот на скалах вот лезешь, то там можно какие-нибудь там дырочки найти прям.
Mm-hmm. Туда со страховкой?
Да.
Да, со страховкой.
Но все равно, вот вопрос еще бабушки тогда. Вы переживаете, когда они куда-нибудь едут по скалам-то лазить?
Ну, конечно, переживаю. Тем более она вот в прошлом году, они были то же самое на Гуамке в Апшеронском вот районе, она лазила с нижней страховкой, там с верхней не лазят дети.
А что такое?
То есть с нижней страховкой, это она самая лезет, потом защелкивается и дальше лезет, а внизу уже стоит, ее страхуют. То бишь, если она сорвется, то, значит, она сорвется и будет висеть на той зацепке, на которой она зацепилась. А верхняя страховка – это ты лезешь сам по себе.
Немножечко бабушку исправим. Вот тут вот есть такие, ну, как бы в скалы вбиваются, в скалы, то есть в искусственный рельеф, да, вбиваются специальные такие вот…
Шлямборы
называются. Да, называются шлямборы, ну, такие штучки. Вот, и уже на них… вешается оттяжка, вначале вщелкивается оттяжка, потом на ней уже привязанная веревка, она вщелкивает в эту оттяжку уже веревку. Да. Вот это называется нижняя страховка, то есть лезешь нижней страховкой. Верхняя страховка – это уже, это щелкнута вся веревка, и стоит, естественно, инструктор, тренер, и он тебя начинает страховать. И ты уже лезешь спокойно. А здесь она уже, получается, сама себя страхует, можно так сказать. Если она пропускает оттяжку какую-либо, это очень может быть плачевно.
Лиза, тебе нравится то, что у вас с мамой общее увлечение?
Да. Потому что с ней можно везде поездить, на соревнования. То есть она может даже предложить сама и поехать тоже позаниматься.
Да.
А обсуждаете, может быть, какие-нибудь там соревнования, смотрите по телевизору? Есть у вас что-то такое вот тоже объединяющее?
Конечно. Чего себе. Чем мы там смотрели? Ну, сейчас вот Кубок России проходил, да, Кубок мира. Как вот скалолазы, наши скалолазы уезжают куда-нибудь, лазят, обалдеть. Вот Руцов у нас это есть сильнейший скалолаз. Болдерингист, вот она вот просто с ума сходит. Вот, я хочу так же самое все. Он сейчас, кстати, скалодром тоже открыл в Москве. Мы пытаемся туда доехать. Ну, пускаются в основном только взрослые, соревнования устраиваются только в основном для взрослых.
То есть у вас есть спортсмены такие, на которых вы равняетесь, правильно?
Конечно, конечно. Он уже олимпийский резерв нашей России, поэтому на него стоит
равняться. Скалолазание – олимпийский вид спорта.
Олимпийский уже, конечно, все. Поэтому это очень даже интересно. И набирается очень огромная команда, то есть именно олимпийского резерва.
Вот. А какую самую большую высоту удалось покорить?
А это в Гуамке как раз-таки в прошлом году.
На скалах.
Высота была у нас, сколько там леска была? 30? Нет.
32 метра.
32 метра, да-да-да-да. 32 метра, и у нас веревочки немножечко, чуть-чуть не хватило, не рассчитали, мы веревку взяли короткую. Это было беда, на нас ругались, конечно, очень сильно пришлось. Вот как раз-таки Максим, то, что занимается спортивным туризмом, он помог. Он узлы вот эти знает, кто-то там булинь завязал, и пришлось ее как-то спускать. Она тяжки вот эти как раз выстегивала, чтобы у нее веревка прошла туда. О, ну, переживали, вот здесь было страшно немножко. Но ничего, она ее одолела, это была очень сложная трасса 7А. Для нее это очень довольно-таки...
А есть вот эта вот жажда там покорить новую высоту какую-то, или вот просто от процесса получаете удовольствие?
Как, Лиз?
Ну, да.
Ты просто кайф получаешь, или же ты как бы...
Кайф.
Стремишься.
Нет, ты стремишься к чему-то.
Да.
К топу.
Нет, вот смотри... Вот
какая-то высота вот есть у тебя определенная, которую тебе хотелось бы покорить, или это не столь важно?
Ну, 10 метров, 100 метров, что лучше?
Нет,
или трассы. Хочется все время долезть до топа. Вот у нее желание все время лезть, топ нужно.
Да, лучше долезть до топа, чем взорваться.
Ну, это значит, не важно, какая высота будет, но лишь бы сам главное долезть.
А как в школе относятся твои одноклассники? Говорят, что ты... По поводу твоего увлечения.
Ну, говорят, типа, вот ты пропускаешь школу из-за скалодрома, там, уезжаешь куда-то вот, постоянно, вот.
Много времени вообще на тренировки уходит?
Да. Да, очень много. 6 часов. Это туда приехать, там позаниматься 3 часа и обратно.
А там вот вообще для... Такой женский вопрос, да, для девушки это... Там сломанные ногти, пальцы.
А ногти вообще, да.
Под корень.
Недопустимо, в общем, да, маникюр.
Неудобно. Оно вот это, вот когда лезешь по стенкам, оно такой звук происходит, это очень неприятно. А если они реально ногти какой-нибудь отрастает, то можно его прям очень сильно сломать.
А я слышала, что это достаточно такое дорогое увлечение, там вот эти тапочки, да, как они правильно
тапочки
называются?
Тапочки дешевые,
как
да, они? Скальные туфли.
Скальные туфли, да, вот... Примерно там от скольки до скольки они стоят?
С каких мы начинали? Мы начинали с очень дешевых скальных туфель. То бишь там как-то особо внимания на это не обращали, но купили-купили, как бы, и вот первый тренер, который был, он тоже на этом особо внимания не заострял. Никогда вот нужно было, да нужно, там выбирать какие хотите. Первые у нас были в районе 2500 стоили они.
Это вот. Из дешевых
считается? Да, это считается вообще, можно сказать, самое дешевое, что есть. Вот, мы и покупали, у нас одни мы стерли, вторые стерли, ну, в общем, мы и стирали, и вырастали, соответственно. Ну, потом уже пришли к тому, что раз она хорошо уже начала лазить, и нужно все-таки уделить внимание именно скальникам, так, ну, в простонародье называется скальники. Uh-huh. Вот, мы поехали уже, конечно, скальники, которые подороже, вернее, купили. Вот,
они
хорошие.
Из кожи делаются, из чего?
Делается резина такая каучуковая, как бы она, ну, вот, сверху кожа. Можно присутствовать, конечно, ткани, но кожаные лучше.
Они впритык, да, по-моему, должны
они
быть так,
чтобы... Они на два размера, желательно даже поменьше, чтобы были. Вот она носит 39 размер свой, а скальные туфли у нее 37.
Это больно.
Очень больно.
Что заставляет тебя терпеть эту боль? Лезть куда ни попадя. Лиза, поделись, почему?
Ну, вот когда вот лезешь в трассу, вот эта боль менее чувствуется. А когда их одеваешь и ходишь в них, это очень больно. Потому что у них заострён носочек, и вот туда почти что вся нога туда влазит.
Ты когда высоту покоряешь, чего чувствуешь? Какие эмоции тебя переполняют?
То, что вот я молодец, может быть, первое место там займут.
Разряд.
Да, разряд повыше так. Сейчас у меня первый взрослый. Я хочу достичь до кандидата в мастера мира.
Почему бы нет?
Международный мастер.
Да. МСМК.
Международный мастер спортивного.
Нет. Мастер спорта мирового класса.
Да, да.
То есть это уже все, это уже прям можно сказать высшее. Вот сейчас ЕПК ввели новые законы, соответственно, вот они немножечко поменяли календарь свой награждений и уменьшили. Раньше было допустимо, допустим, там от 1 до 7 человек, сейчас все-таки прям чуть ли не один человек должен быть на первом месте. Все, больше никого-никого.
А у вас не возникало желания залезть на какую-нибудь хоть маленькую горку?
О, нет. Нет, я только болею и только вожу, если есть возможность. Езжу сейчас с ними на соревнования. А так? В свое время лазили по скалам.
Не, ну бабушка лукавит. Почему бабушка лукавит? Она нос когда? Я говорю, когда Лиза вот первый раз поехала вместе с Максимом, вот они ездили на Варгол.
Но это получается 6 лет.
Да, получается.
В 13-м году мы ездили.
Ага, там вот есть такие участки, то есть они скалы с оползающимися камешками. То есть если ты преодолеваешь этот участок, эта трасса называется тоже четверка. Там 4А, 4Б.
То бишь,
это тоже. Это сложность уже, категория.
А, ну, на какие категории делится сложность?
Вот, начиная от 4. Потом есть 5, А, Б, там, ну, А, просто А+.
От 4 и до скольки?
И сейчас 9Б. По-моему, С у нас еще не придумали, нет?
Нет.
Да, С еще не придумали. По-моему, 9Б плюс вылез как раз-таки, по-моему, Рубцов. Или Адамондра.
Адамондра
вылез, Адамондра, да, вот все правильно.
Ну, вот. В общем, получается, бабушка покорила высоту.
Бабушка уже покорила высоту 4А, она уже прошла.
В 2013 году я их возила от Егорьевска. Первый раз мы ездили вот на Варгул, на Варгульские скалы в Елецкий вот район. И это ей было еще 6 лет. Она еще практически у нас, ну, толком не ходила никуда. Вот она там лазила, ну, приходилось вместе с ними по скалам ходить, фотографировать.
Не, я в Гуамке в прошлом году, что я там преодолела, у меня уже получается 4С. Там сложнее переходы.
Лиса, ты какую сложность преодолела уже?
Ну, самая большая, это 7А+, у меня была.
По-моему, 7Б мы вылазили. Нет?
7А+, это она вылезла на этой.
А вот последние соревнования были в МАИ. Да, 7А+, были трасса, была трасса, вот она там была.
Страховка.
Но это искусственный рельеф.
Да.
А уже на естественном рельефе там, по-моему, можно было 7Б уже вылезти кое-где.
Ну, надеемся,
не знаю, на Варголе мы вылазили, по-моему. Слушай, ну на Варголе-то было, по-моему, была трасса вот эта вот угловая, прогулка романтика. По-моему, это 7Б.
Ёжик был только 6С.
А, ёжик 6С, все.
А вот вы соревнования какое-то назвали такое смешное — новогодние паучки.
Да,
а какие еще есть, может быть?
Ой, их разные. Новогодние паучки это проводят в Егорьевске. Это для новичков, которые пришли, вот первый год занимаются, там полтора-два года занимаются. Это для них, для этих малышей проводят вот эти вот паучочки такие маленькие приходят.
А в Раменском здесь что проводят?
В Раменском у нас обычно Царь горы проводится. Ну, говори.
Лиза тут изображает пантомиму.
Да, говори.
Дотянись до солнца.
Правильно, дотянись до солнца у нас в основном маленьким.
Крепкий орешек.
Крепкий орешек — это в Туле. Много-много везде лазим, я говорю, везде. И в Рязани мы уже, нас очень хорошо знают. И в Туле, и в Тульской области, и в Вологду ездим. Очень-очень много. Поэтому названий очень много. Невский вертикали вот как раз в Питере вот проводится.
Но на открытой местности, я так понимаю, в основном летом проходят соревнования. Или зимой тоже?
Можно ездить куда угодно, но выезжают в основном. Вот фестиваль проводят это только в Гуамском ущелье, то есть вот Гуамка. В основном только так.
Это дополнительные сложности, это лед
ну,
или как?
Да, там в основном там зимой ничего не проводят. В сентябре вот месяц еще будет там же тоже неподалеку, в Краснодарском крае, это около Ганаки называется, тоже фестиваль, но это очень накладно ездить. Я говорю, нам бы еще бы спонсоров найти, было бы вообще шикарно. Так одна мама, тяжело, конечно, зарабатывать.
Получается, вы не только занимаетесь спортом, но и путешествуете.
Ну да, но одновременно получается.
Вот,
да.
И, возможно, какие-то самые яркие впечатления остались от какого-то места.
Лиза, прошлый год.
От Гуамки.
Да. Мы первый раз просто на этой Гуамке были вот в прошлом году. И у меня дети первый раз попали на море. То есть некоторые так смеются, говорят, да ладно, 12 лет, говорят, первый раз на море, смешно. Ну, почему нет?
Я в 13 лет первый раз на море выехала с родителями.
Да-да-да. Ну, вот как-то вот так вот. Было вообще так интересно. Едем в навигаторе, все это показывается.
С одной стороны все было.
Да, на машине.
Это же вообще дополнительные приключения.
То есть еще даже вот в чем дополнительно. Мы выезжаем, у нас у Лизы, получается, в день рождения прям ее. Да, то есть у нас она, получается, уже третий год все проводит в путешествиях. Потому что мы один год ездили, там тоже так же палатки разбивали, интересно, так на берегу реки отдыхали. Все тоже в ее день рождения. И вот здесь вот. А в этом году уже получается наоборот, закрытие у нас будет в Гуамке. На ее опять же день рождения.
А когда у Лизы день рождения?
5 августа.
5 августа. Угу. Прекрасно.
Да, летом.
Это получается лев.
Да.
Поэтому такая отважная, да?
Да.
Дикий зверь.
Они с тренером совпадают.
А как с тренером притирались? Как взаимоотношения складывались? Он вообще строгий?
Ну, так вот, если он разозлится, вот что-то ему не понравится, то он может наорать. А вот если вот все хорошо, вот там пролез раз, то может даже... Да, похвалить.
А как вообще тренировки проходят? У вас разминка сначала или растяжка какая-то? Что?
Сначала вот мы вот играли перед летом. Мы играли в спортзале, там вышибалы, волейбол, там в теннисные мячики, то есть зелененькие такие вот. Бросаешь о пол и начинаешь отбивать там стенку.
Твои руки разминали, получается, да?
Угу. Потом вышибал, там играли, бегали. То есть потом у нас разминка после этого, и потом растяжка, потом мы уже лазили.
А где вообще территориальная эта база находится? Где вы тренируетесь?
В Сатурне. В Сатурне, да, вот прям в бассейне.
Плавательный
бассейн, да, Сатурн. Вот сейчас как бы есть немножечко такие перспективы, что еще и в Жуковском дали вот возможность там еще полазить, будет очень хорошо, потому что чем больше меняешь скалодрома, и чем больше ты вот лазишь по разным скалодромам, набирается больше опыта.
А там очень не меняются вот эти, как они правильно, выступы называются?
Рельефы.
Рельефы.
Если так вот правильно сказать, то есть такие вот на стенку прикручиваются небольшие такие объемные штуки, да? То есть это называется вообще рельеф.
Вот их меняют на скалодроме или вот меняют, да,
все-таки? Да, чем больше их чаще меняешь зацепки местами, тем больше, соответственно, спортсмены набирают опыта. Потому что если будет поставлена одна и та же трасса, ну вот Лиза, допустим, Георгий начинает крутить, он накручивает, она ее вылазит за 2-3 тренировки, все полностью трассы, ей уже неинтересно. Она говорит, а уже ничего не интересно. Все не... И вот он раз в месяц пытается поменять расположение всех зацепок, то есть поставить новые трассы. Более усложненные какие-то, более такие облегченные. Почему? Потому что дети разные. Дети маленькие есть, меньше опыта. И есть такие, которые вот уже большой опыт.
Вот мы в должности у вас указали инструктор по скалолазанию. Угу. То есть уже вы можете поделиться своим опытом с другими, получается. Что входит в ваши обязанности?
Ну, в принципе, особо-то ничего не входит. Это нужно обязательно страховать на скалодроме. То есть наблюдать за всеми. Преподавать, естественно, я еще пока не имею права. Ну, подсказывать, естественно, можно.
А есть желание обучиться на тренера?
Относительно такой вопрос, да, потому что это...
Или больше для себя так?
Ну, это больше для себя, да. Почему? Потому что ее очень часто приходится... Иногда у нас не получается приехать на тренировку. Соответственно, едешь на ближайший какой-нибудь скалодром, там, где она до этого занималась, Егоревске, вот, у бывшего тренера. Там тоже, как бы, чтобы группа не занималась, мы приезжаем спокойно, я ее там тренирую. Это обычно делается перед серьезными какими-то соревнованиями. Если нужно чего-то там большего добиться, вот тогда мы едем. Соответственно, это вот и маме это и надо. А иначе ничего не получится. Сидишь, читаешь тоже так же, много чего познаешь, узнаешь. Ага, вот новое что-то это вышло. Ага, новые законы вышли. А вот новый вот сейчас болдеринг полностью поменялся. То есть, если раньше статика нужна была, там что-то лезет. Сейчас больше нужно динамиков вот этих вот прыжковых. Такие большие зацепки, вот они как раз-таки рельефы. Вот это вот сейчас все поменялось, вот как Рубцов, вот он съездил, пятое место, там обычно, ну, ниже третьего он не занимал никогда. Сейчас занял он даже, по-моему, пятое. Пятое место он занял, да, вот на мира. И он очень недоволен собой, он говорит, что как-то я прям пока вот всем занимался, говорит, отвлекся от этой всей жизни. А тут, оказывается, у нас что-то все поменялось. Сейчас, говорит, буду динамить.
Ну что, остается только пожелать вам новых побед, новых высот. Да, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Всего доброго. Сейчас послушаем Сергея Переверзева с песней «Наше лето».
Мы однажды повстречались, теплый вечер у причала, где шумел морской прибой. Волны что-то вслед шептали, волны тайны открывали нам с тобой, нам с тобой. И во сне, как будто наяву, бесконечно в лето я бегу. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны плыву в твоих глазах, только это лето не вернуть назад. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны плыву в твоих глазах, жаль, что наше лето не вернуть назад. Мы друг другу улыбались и загаром наслаждались, а в мечтах лишь я и ты. Только чайки прокричали, что без грусти и печали нет любви, нет любви. И во сне, как будто наяву, бесконечно в лето я бегу. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны плыву в твоих глазах, только это лето не вернуть назад. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны плыву в твоих глазах, жаль, что наше лето не вернуть назад. Во сне, как будто наяву, бесконечно в лето я бегу. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны плыву в твоих глазах, только это лето не вернуть назад. Цвет морской волны так меня пленил, цвет морской волны счастье подарил. Цвет морской волны был в твоих глазах, жаль, что наше лето не вернуть назад. Цвет морской волны.
Еще раз здравствуйте. В студии Елена Горьковенко. И у нас в гостях Михаил Рощенко, музыкант и композитор.
Здравствуйте.
Михаил сейчас расчехляет инструмент.
Все,
да, все на свете. Скажите, пожалуйста, как называется вот эта штуковина, которая много-много бамбуковых палочек, флейточек?
Эта штуковина так и называется — музыкальный инструмент.
Загадочно. Поближе к микрофончику говорите, пожалуйста, то не слышно.
Музыкальный инструмент, который называется флейта пана.
Флейта пана.
Да, флейта пана. Был такой в Древней Греции божок. И именем его назвали флейта, потому что он от неразделенной любви, ему пришлось ее изобрести.
От неразделенной любви?
Да.
То есть это такой грустный?
Нет, скорее инструмент. Романтический. Uh-huh. Вы же слышали музыку на нем наверняка? Вот всем известный «Одинокий пастух».
Uh-huh.
Вот именно из-за этой музыки я и стал задумываться об этом инструменте. А потом еще, когда послушал, как играют молдаване на них, народные вещи, вообще
влюбился. А откуда он к нам пришел вообще?
Он никуда ниоткуда не пришел. Он у нас был всегда.
В России?
И в России в том числе, да. Он по-русски называется кугиклы.
Кугиклы?
Кугиклы, да. И играют на нем в южных областях, в Орловской, в Курской, в Воронежской области. Бабульки играют.
А вы как впервые познакомились?
Я же говорю, вот «Одинокий пастух» в 80-х годах, когда была популярна эта музыка и звучала изо всех окон, вот тогда мне и захотелось овладеть этим инструментом. Я тогда учился в музыкальной школе на кларнете, потом я закончил школу, поступил в училище, потом закончил училище, поступил...
Музыкальное училище?
Да, музыкальное училище. Потом поступил в консерваторию, и все равно я хотел научиться. И вот... Судьба мне дала этот инструмент в 97-м году. И я его уже постарался не выпустить из рук.
То есть для вас музыка – это не хобби, это профессия?
Это профессия, да. Для меня музыка – это профессия. Другое дело, что из музыканта-инструменталиста я превратился, кроме инструменталиста, в композитора. Это уже, ну, как сказать... Я не знаю, почему это произошло. Просто мне чего-то все время хотелось, и в конечном итоге это выразилось в том, что я стал сочинять. Вот и все. То есть мне чего-то не хватало внутри, кроме когда я был просто исполнителем. И поэтому вот так, видимо, просто время пришло, что-то созрело и стало приносить свои плоды.
А это флейта пана, она больше самостоятельный инструмент или также может звучать совместно?
Оркестровый?
Ну да.
Ну вот, где он развит больше, чем у нас. Вот у нас он как характерный инструмент, так называется. То есть инструмент, который используется редко, как какой-нибудь интересный, характерный, как-то принято называть у музыкантов, звук. Ну, как варган, например, вот, или те же кугиклы. Или какой-нибудь редкий ударный инструмент, где он нужен только в одном произведении, там, из 100, когда оркестр его играет, чтобы этот звук издать, там, щелкнуть или треснуть. Вот это то же самое. А в Румынии и Молдавии он получил большее распространение. Там играют и соло, и в оркестрах, и ансамбли, и есть маленькие, большие, и басовые, прям стоящие на полу, и в большой трубке человек дудит.
А он из чего? Из бамбука сделан, нет?
В данном случае, да.
А по размеру они все одинаковые или отличаются тоже по количеству вот этих трубочек?
По размеру тоже разные. Это зависит либо от исполнителя, либо от того, на каком он инструменте играет. Вот для пущей виртуозности молдаване используют коротенькие инструменты, их легче в руках держать. А для развернутых мелодий снизу доверху, то используют большие инструменты там диапазоном в 3,5 октавы, например.
А
это
на
большой
этом сколько?
3,5 октавы.
Он,
да,
считается большой, да?
Ну, если по академической классификации, то они отличаются, как и все. Вот сопрано, альт, тенор, бас, контрабас. Вот в данном случае это тенор.
А можете наиграть что-нибудь? Потому что мы говорим, говорим. Лучше один раз послушать музыку, чем
один
нашу болтовню.
Один раз услышать, чем
сто раз увидишь.
Ну, я туда сыграю одну какую-нибудь композицию.
Вы свое сейчас сыграете или что-то из известного?
Ну, стало быть, если я уж сочиняю, то что-нибудь из своего. Ну, такого простенького, такого. Потому что, скажем так, композиторство – это моя не основная деятельность в жизни. То есть это скорее как довесок. Я все-таки музыкант-инструменталист. Вот, и поэтому у меня... композиции, которые, скажем так, в законченном виде, их немного. Вот. И те, что даже есть, они тоже имеют разный вид в зависимости от того, как я их играю. С теми аранжировками, которые я сам набросал, или, например, с живым ансамблем, когда мне аккомпанируют мои друзья, коллеги, вот, музыканты, и музыка получается другая. Она может звучать в другом стиле. Она может... Ну, то, что аранжировка зависит от количества инструментов, это тоже... влияет, но она может звучать в разных стилях и, скажем так, казаться совершенно разной. То есть иногда даже ее можно не узнать. Иногда даже были такие случаи, когда я, задумывая какие-то проекты, потом менял их полностью на корню, потому что то, что звучало у меня в голове, на деле потом оказывалось, когда я с живыми музыкантами это прорабатывал или делал сам аранжировку, вот, то в процессе работы возникали новые какие-то идеи, и музыка преображалась так, что ничего общего с тем, что было задумано, не было вообще.
А что созвучно вообще вот с этим инструментом?
Я считаю, что с любым инструментом созвучны человеческие эмоции, вот, душевные порывы.
Это в плане музыкальных инструментов, типа там скрипка, гитара,
фортепиано? Ну, название этого инструмента – флейта пана. То есть она созвучна с другими флейтами. Вот поэтому звук похож на флейту, просто он имеет свою характерность. Но это из-за, скажем так, конструктивных особенностей инструмента. Ведь все флейты играют, звук на них возникает из-за вибрации воздушного столба, который идет из одного конца трубки к другому концу. А здесь он, получается, где заходит, там и выходит. Поэтому трубка для определенной ноты, она ровно в два раза короче, чем была бы, например, на обыкновенной флейте.
А внизу там заглушка, да? Заглушка. То есть они не полые.
Без дырок, без ничего, да. Там только вот как бутылку. Кто хочет научиться играть, пусть и тренируется на бутылку. Вот, это будет...
Слышно. Сильно мы в прямом слышно? Эфире, да. Сильно слышно.
Я впервые в жизни в прямом эфире. Ну, может быть, второй раз. Я не помню, когда был первый, но у меня смутное подозрение, что это уже где-то было.
Ну, на нашей передаче вы впервые.
Это точно.
Мы этому очень рады. Узнаем что-то новое. Мы всегда рады учиться. Спасибо большое. Вы, наверное, хорошо надуваете воздушные шарики.
Да, дома я занимаюсь этим только я.
Мне кажется, такие легкие должны быть, чтобы играть на этом инструменте дыхания.
Да, на любом духовом инструменте одинаковые легкие нужны. Это просто практика, умения, навыки, как у любого профессионала.
Такие ассоциации, знаете, сразу с пением птиц, глаза закрываешь, звезды, представляется поле какое-то.
Ну,
такое.
В принципе, эта композиция, она навеяна звуками волн озера Селигер, причем ночью. Вот, так что вполне природное.
А что еще вас вдохновляет на создание музыки?
А что меня вдохновляло до этого?
До этого озеро Селигер.
А, ну, в каждом конкретном случае это может быть все что угодно. Например, общее настроение. Вот просто я нахожусь в определенном настроении и дома упражняюсь на своем инструменте, как это делает любой музыкант. И вдруг вместо того, чтобы заниматься, я начинаю там гамму упражнений. Я начинаю вместо гаммы упражнений, начинаю что-то импровизировать, что-то сочинять, что-то записывать там на ноты или включать кнопочку для памяти. Потому что сколько музыки было не записано, вот кто этим занимается, вот все скажут, вот поленился, и потом все, уже не помнишь ничего. Особенно, когда это происходит уже вечером. Хочется спать, и ты ленишься идти, все включать, доставать тетрадки, писать, все это пробовать, исправлять. Иногда исправлять не надо. Некоторые вещи вот получаются там, ну, очень быстро там. Целая композиция полностью, она прям как на одном дыхании идет, и вот через 15 минут все, уже готовая вещь. А есть вещи, над которыми работаешь неделями. Ну, это из тех вещей, про которые я говорил. Вот начинается одно, а заканчивается уже совсем другое, и даже не представляешь, как ты от этого пришел к этому. То есть как-то оно получается странным образом. Мне кажется, тут нельзя подходить к этому с материальной точки зрения, точнее, с материалистической. Что-то все-таки есть, потому что сказать, что это я придумал, я не могу. А вот то, что это я просто взял и записал, это да. Но откуда оно взялось, я не могу сказать. Я думаю, так могут со мной согласиться многие музыканты, поэты, ну, вообще кто, ну, что-нибудь,
да,
придумывает.
Творчество, все, что
это можно объяснить по-разному. Или человек, да, сочиняю, придумываю. Но если углубиться в сам процесс происходящего, то, скорее всего, человек согласится, что он не придумал, он просто это, скажем так, взял и не отпустил. Задача взять.
А вы только на этом музыкальном инструменте исполняете и для него пишете музыку? Или...
Нет, я по профессии кларнетист, это мое основное занятие, я учился много. Вот я уже говорил, школа, училище, консерватория, потом конкурсы, всяческие работы в разных коллективах. И постепенно в течение моей профессиональной деятельности прибавлялись другие инструменты. Флейта пана, потом прибавился народные всяческие инструменты, там сопилки, окарины, жалейки, всякие дудочки, свисточки. Вот. Потом появился саксофон, хотя это странно, потому что все кларнетисты, или, по крайней мере, те, кто играет не на кларнете, а выходят на другие инструменты, берут сразу саксофон. Я саксофон взял в последнюю очередь, буквально там 2 года назад. И последний инструмент, который мне попал в руки, на котором мне приходится играть иногда, это обыкновенная флейта. И вот этот инструмент для меня загадка, потому что когда я на нем не играл, я не понимал, что это за инструмент. Начал играть, я понял все его богатство, и теперь мне немножко жалко, что вот обыкновенная флейта мне не попала в руки раньше. Очень богатый инструмент. Ну, как и любой другой инструмент, но для меня как духовика, именно на деревянных духовых инструментах, вот я был другого мнения об обыкновенной флейте, чем сейчас, когда стал со мной заниматься. Ну, буквально в течение года. Меня на это дело подвиг музыкант. Оказалось, что мы соседи. Композитор Олег Молчанов. Вот, и теперь я на флейте занимаюсь благодаря тому, что иногда мы вместе выступаем, и в наших проектах чаще нужна флейта, чем другие инструменты, поэтому приходится заниматься на обыкновенной флейте. Вот. Хотя я не флейтист, я на ней вот буквально вот только в течение года что-то стал овладевать на ней. Ну,
а сколько всего у вас инструментов дома?
Вот все, что я назвал, плюс фортепиано.
То есть ты занимаешь достойное место в квартире?
Фортепиано?
Да.
Но ну, у меня же... жена пианистка.
Ага, то есть у вас это семейное?
Ну, конечно. У редкого музыканта жены не музыканты. В принципе, потому что большинство музыкантов знакомятся... создают семьи на уровне там музыкального училища или консерватории.
А вы где, кстати, с женой познакомились?
В консерватории.
А где выступаете?
Где угодно. По-разному бывает. Бывают гастроли, бывают выступления. Ну, в основном, конечно, в Москве.
А в Раменском можно?
В Раменском выступал один раз. Самостоятельно и раза три. Ну, то есть не Раменская, а вот Раменская, Жуковский. Потому что там хороший зал в Жуковском, там, в Доме ученых. С Олегом Молчановым, то есть несколько раз вот, в течение этого последнего года. А самостоятельно в Раменском выступал один раз всего.
А с женой вместе выступаете?
Нет, она занимается преподавательской деятельностью. Она сама... Ну, другая стезя у нее пошла после консерватории. Она больше в преподавание ушла. И поэтому... Ну, специфика своя. То есть, чтобы выступать, надо заниматься. Много заниматься. То есть, одно противоречит другому. Одно за счет чего-то получается. В сутках же 24 часа. Неделя идет за неделей, время идет, расписание какое-то есть, и, соответственно,
а кто вас привел в музыку? То есть это семейное увлечение семьи, или вы первый, кто притронулся к инструменту?
Ну, я не первый, кто притронулся к инструменту, потому что у меня мама хореограф. Вот, то есть она все-таки с музыкой связана была с детства. Но вот я спрашивал, как это получилось. Мама сказала, что я сам захотел, и она меня отвела в музыкальную школу. Вот и все. А как это было, я не помню. Я просто помню, что я стал заниматься в школе. Ну, а потом пошло само собой училище и консерватория. Я как-то после школы думал, кем мне стать. Но пока я думал, я поступил в музыкальное училище. А потом я уже понял, что я никем быть не смогу. И я вот как-то меня музыка так захватила, когда я поступил в музыкальное училище, что я стал ходить чуть ли не на все концерты в филармонию. Вот, не стал заниматься. С утра до вечера я приходил в училище в 7 утра, меня в 10 вечера выгоняли. Вот. Ну, как-то вот тогда, наверное, я и стал становиться музыкантом. Потому что в музыкальную школу я ходил как обыкновенный мальчишка, который вот, если его не пнуть, он не будет заниматься. Если его не заставить, не проверить домашнее задание, он будет гулять, а не заниматься. Вот. Ну, вот. А после поступления в музыкальное училище, вот как-то. Вот я помню, что вот я тогда, мне стало это настолько интересным, что я все свое время, и день, и ночь, и всю жизнь посвящал только вот занятию на инструменте и овладеванию музыкой через, в данном случае, в моем случае, через кларнет.
А вы называете как-то свои композиции?
С этим большая проблема, с названием. Вот те, которые более-менее изданы, там, допустим, у меня есть авторский проект, называется «Путешествие». Вот он сейчас, последние 5 лет, он как фоновая музыка звучит в магазине «Библиоглобус» на Лубянке. Вот там композиции названы. Другие композиции, которые еще не сделаны, но которые уже, допустим, звучат на концертах, когда мы выступаем с группой, они носят названия, скажем так, наши условные названия, или на что они похожи, или как мы их привыкли называть, но даже группа не имеет названия, потому что мы никак не можем определиться, как нам назваться, а само название пока еще не выкристаллизовалось.
То есть вы играете в группе?
Да, ну не я играю в группе, а у меня есть своя группа, которая занимается моей музыкой. Вот, мы играем мою музыку. Мы планировали играть разные вещи, но, в принципе, поняли, что нам лучше заниматься вот таким проектом. Он более интересный, потому что речь идет не только о моей. Пока мы играем только мою музыку, но, в принципе, я знаю, что все музыканты, с которыми я сотрудничаю, дружу и выступаю, вот, они тоже пишут музыку и... Я их все время к этому приглашаю, но на все нужно время. Вот, и поэтому пока эта группа, скажем так, она в состоянии становления. Еще нет большой программы такой концертной. Есть просто намеки и вектора движения. А если мы где-то выступаем, то мы выступаем не самостоятельно, а как с кем-то в концерте, чтобы, там, допустим, из 5-6 своих композиций вот в концерте сыграть. Но это концерт не наш, это концерт чей-то. То есть мы как в сборных концертах участвуем самостоятельно. У нас нет ни большой программы, ни она не, скажем так, распланирована от первой пьесы до последней. Она же должна как-то идейно между собой. Они должны стыковаться. Вот. Ну, это просто недавно начался. Потому что самая большая трудность, наверное, это иметь единомышленников.
А у вас есть любимый музыкант?
Да. Есть.
Поделитесь секретом?
Ну, в принципе, любимых много, но я могу назвать и исполнителей, и композиторов, и... В общем, и они, это разные стили могут быть, и разное время мне разные нравились. Но вот у меня с детства очень хорошее отношение к двум исполнителям-кларнетистам. Это Сабина Майер, немка, и у нас был такой вот доцент в консерватории Соколов Владимир Александрович. Я в свое время мечтал у него учиться, но у меня это не получилось. Но, в принципе, мы виделись, были знакомы. Он играл у Светланова в свое время. Вот эти два музыканта, которые до сих пор, вот я их, если слушаю, я их слушаю с удовольствием, несмотря на то, что много других великолепнейших кларнетистов, именитейших, и объективно это так, но мне по душе вот эти два музыканта, два кларнетиста вот с детства, Сабина Майер и Соколов Владимир Александрович. Другие музыканты, много хороших музыкантов. Мне нравится вот то, что в своем стиле, то, что делает Шевчук. Большой молодец, я считаю. Не знаю, если так называть, то это очень много, в принципе. Очень много. Народная музыка. Мне очень нравится народная музыка. Я считаю, что самое главное – это вот народная музыка, самая основная. Она дает толчок для всего. Потом идет классика, а потом идут уже другие разновидности музыки. А в классике, в принципе, все любимые, потому что у всех шикарная музыка, все очень талантливые композиторы. Вот. И именно поэтому мы их знаем и помним. И их музыку исполняем. Никто же не заставляет нас играть там, допустим, не говоря уже Моцарта, там Баха, Бетховену через 10 лет будет 300 лет смерти Бетховена, ровно через 10 лет. То есть уже Бетховену уже 300 лет. Я когда был маленький, мне казалось, что Бетховен это было совсем недавно, 200, 250 лет. Уже 300 лет Бетховену. А что говорить про Моцарта, Баха? А их играют до сих пор.
А давайте, раз вы сказали, что вас вдохновил на этот инструмент «Одинокий пастух», может быть, вы нам сыграете или что-нибудь из своего, если вам больше хочется? У там нас просто эфир заканчивается.
Можно и «Одинокий уже... пастух», но, в принципе, все знают этого музыканта, который играет «Одинокий пастух». Ну, тоже неплохо. Много ли «Одиноких пастухов» звучит вот вообще, кроме этого музыканта, в мире? Совсем немного, оказывается. Давайте попробуем «Одинокий пастух» сыграть.
Thank you.
Спасибо большое, подарили настоящее музыкальное наслаждение. Спасибо, что пришли. Прощаемся со слушателями.
Всегда пожалуйста.
На такой приятной ноте.
До новых волнующих встреч.
До свидания.
Я надеюсь, это еще не все.